Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария. Предисловие. В предисловии первого издания «Жизнеописание почившего о Господе оптинского старца иеросхимонаха Макария» в 1860 году достопочтеннейший автор оного, иеромонах, впоследствии архимандрит Леонид Кавелин, между прочим, написал следующее. «Приняв на себя труд по общей просьбе многочисленных учеников и особ, пользовавшихся духовными наставлениями старца, составить очерк его богоугодной жизни, близким свидетелем, который сподобил Господь быть и меня многогрешного, я дерзнул на сие лишь в той надежде, что исполненные духовной мудрости письма старца, помещенные в приготовленном к печати сборнике, дополнят духовную скудость моего сказания. Не излишним считаю заметить, что все собранные мною здесь сведения о покойном старце проверены свидетельством ближних учеников нашего общего отца, наставника и благодетеля. Таким образом, главным источником для вновь составленного жизнеописания старца Макария и принято первое. Это, изданное в 1861 году с таким оглавлением «Сказание о жизни и подвигах блаженной памяти старца Оптиной пустыни иеросхимонаха Макария в полном составе без изменений». Далее к пополнению предлагаемого жизнеописания послужили второе. Давно напечатанные письма старца Макария. Третье. Скидская летопись. Четвертое. Собственноручные записки покойного скитоначальника иеросхимонаха Анатолия Зерцалова, бывшего ближайшего ученика старца Макария. Пятое. Записки монахинь некоторых женских монастырей и по преимуществу Белевского. И шестое, наконец, устные рассказы оптинских монахов-старожилов, которые теперь уже все отошли в жизнь вечную. Всеблагий Господи, помоги за молитвы подвязавшегося Тебе ради в жизни сей временной почившего старца, преснопоминаемого иеросхимонаха Макария, совершить предпринятое дело прославлению Пресвятого имени Твоего и описываемого здесь верного раба Твоего». Глава первая. Происхождение Михаила Николаевича Иванова, впоследствии старца иеросхимонаха Макария и его мирская жизнь. По кончине первого великого оптинского старца иеромонаха Леонида в схеме Льва, положившего в Оптиной пустыни начало старчества, преемником его и вторым великим оптинским старцем был иеросхимонах Макарий. Он происходил из дворян Орловской губернии по фамилии Ивановых. Как родители его, так и предки их отличались особенным благочестием. Прадед старца Макария Иоанн был иноком Карачевского Николаевского Одрина монастыря и в монашестве переименован в Иосифа. Памятен был свою строгую постническую жизнью. Сказывали, что ежегодно во святую Четыридесятницу он вкушал вареную пищу только по субботам и воскресным дням, а в среды и пятки съедал по одной просфоре. Остальные же дни поста проводил вовсе без пищи. Дед и бабка старца Макария, о которых он вспоминал по рассказам своих родственников, имели также свои добрые качества. Бабка по преимуществу отличалась делами благотворительности. Следуя словам Святого Писания «просящему у тебя дай», она никому не отказывала в подаянии посильной милостыни. А сверх того, по субботам сама ходила тайно подавать заключенным в городской тюрьме пироги и пышки домашнего печенья. Добродеяние это однажды спасло ей с супругом жизнь. По рассказу самого старца Макария дело было так. Дед и бабка его ехали куда-то зимой и были остановлены на дороге шайкой разбойников. Один из числа их, заглянув в повозку, узнал в сидевшей внутри ее женщине ту самую, из рук которой он не раз, бывший в тюремном заключении, получал милостыню и потому уговорил своих товарищей пощадить им жизнь. Разбойники отобрали у них лошадей и большую часть поклажи, но оставили им необходимое по зимнему времени платье, повозку и одну лошадь, чтобы было на чем доехать до ближнего селения. Так милостыня, по Писанию, искупающая душу от многих грехов, на сей раз избавила возлюбивших ее и от смерти телесной. Родители старца Макария, Николай Михайлович Иванов, в чине коллежского асессора, и Елизавета Алексеевна, урожденная Емельянова, сверхродового поместья господ Ивановых, сельца Щепятина, Орловской губернии Дмитровского уезда, владели населенными имениями и в других губерниях, в том числе и в Калужской. В окрестностях города Калуги, вблизи Лаврентьева монастыря, принадлежало им небольшое сельцо Железняки, где они и проживали. В этом сельце в 1788 году, 20 ноября, родился у них сын-первенец и был наречен во святом крещении Михаилом, в честь святого Михаила, князя Тверского, коего память 22 ноября. Это и был будущий старец Макарий. Не лишним считаем заметить, что сельцо Железняки расположено в чрезвычайно живописной местности. От Лаврентьева монастыря и подмонастырской слободки под Завалье оно отделяется глубокую луговую долиною, по которой в совершенно плоских берегах протекает излучистая речка Яченка, впадающая в Аку, а Железняки раскинуты по скату, покрыты лесом возвышенности, которая, окаймляя луговую долину, тянется вдоль правого берега Яченки. На самой оконечности деревенского поселка, против северной стороны Лаврентьева монастыря, стоял уютный сельский домик, в котором жили родители Михаила. Дом этот по обыкновению окружен был необходимыми службами с садом. Вблизи, по скату той же горы, росла березовая роща. Из окон дома, со двора, из сада и рощи открывались ненаглядные виды. Внизу, под горою, излучистая речка Яченка, текущая в ровных берегах и окаймленная лугами. На противоположной возвышенности мужской монастырь во имя праведного Лаврентия, Христа ради юродивого, калужского чудотворца, где почивает под спудом его святые мощи. Обитель вся окружена тенистым садом, отчего верхи белых ее зданий выказываются из купы деревьев, точно белоснежные лилии из корзины зелени. Далее, вправо на одной высоте с монастырем, виднелась крестовская часовня на Боровской дороге. Ныне здесь церковь и богодельное епархиального ведомства, городское кладбище, усеянное многочисленными памятниками, и южная оконечность Калуги со зданиями и садами. Наконец, вдали, на самом краю горизонта, блестит зеркало многоводной Оки, там, где вливается в нее Яченка и где показывают следы древнего городища. Позади дома, с хозяйственными заведениями, гумнами и овинами, продолжался лес, а за ним начинались обрабатываемые поля. Среди впечатлений этих приятных для зрения и отрадно мирных для сердца видов сельской природы, имея пред глазами тихую иноческую обитель, из которой ежедневно доносился до слуха обитателей Железняков звон колоколов, призывавший иноков к молитве, возрастал малютка Михаил, будущий инок и молитвенник, еще тогда неведомый миру. настоятелем Лаврентьева монастыря в то время, когда близ него проживали родители Михаила, был отец архимандрит Феофан, муж благоговейный, ласковый и обходительный. Находившись в близком духовном общении с господами Ивановыми, он воспринимал у них от святой купели детей. Но всех ли утвердительно сказать нельзя? А что отец архимандрит Феофан был восприемным отцом сестры старца Макария Варвары, об этом сказывал сам старец. При личных воспоминаниях об обители праведного Лаврентия отец Макарий передавал из своей детской жизни такой замечательный случай. Однажды, бывши там с родителями у обедни, он, кажется, во время чтения апостола, увидев сидевшего в алтаре отца архимандрита Феофана, которого очень любил, стремительно вбежал к нему в алтарь через отворенные царские врата. У господ Ивановых, кроме первенца Михаила, было еще три сына: Алексей, Павел, Петр и дочь, вышеупомянутая Варвара. По свидетельству оставшейся в живых некой сверстницы Михаила, мать его Елизавета Алексеевна, женщина смиренная и богобоязненная, из всех своих детей особенно безотчетно любила своего первенца. В объяснении этого она говорила своим близким так: «Сердце мое чувствует, что из этого ребенка выйдет что-нибудь необыкновенное». Вместе с тем Михаил с раннего детства невольно привлекал к себе общее внимание всех знавших его своими добрыми свойствами – тихостью, кротостью и молчанием. Он даже не участвовал в играх своих братьев и сверстников, а постоянно пребывал дома и почти не отходил от колен своей любимой матери, как бы в предчувствии, что всем им недолго остается пользоваться ее ласками. Так действительно и случилось. Вскоре слабое здоровье Елизаветы Алексеевны до того расстроилось, что Николай Михайлович должен был оставить свой тихий сельский приют и переехать со всем семейством в Москву для пользования больной. Старшему сыну их Михаилу было тогда 5 лет. Через 3 года после того, в 1797 году, 21 января, Елизавета Алексеевна скончалась от чахотки и погребена в Андрониевом монастыре. А Николай Михайлович с детьми своими, Михаилом, Алексеем и Павлом, переехал в Дмитровский уезд в родовое свое имение, село Щепятино. Дочь же его, Варвара Николаевна, оставшись по кончине матери нескольких месяцев, взята была на воспитание родною своей теткой Голдобиной, которой имение находилось в Костромской губернии Кинешмского уезда, близ Судиславского посада. В том же 1797 году Николай Михайлович переехал из села Щепятино в город Карачев для совместного жительства с родной сестрой своей Дарьей Михайловной, супруг которой Семен Федорович Передельский служил тогда по выбору дворянства членом Карачевского уездного суда. Дети Николая Михайловича, Михаил, Алексей и Павел, вместе с двоюродным своим братом Алексеем, сыном Передельского, были тогда же помещены в городское приходское училище. Михаилу было тогда 9 лет. Здесь-то начал и окончил свое школьное образование отрок Михаил, будущий духовный вождь и наставник. Когда же Николай Михайлович в летнее время по требованию хозяйства уезжал в свою деревню, сельцо Щепятино, дети его, чтобы не прерывать занятий, оставались в Карачеве на попечении своих ближайших родственниц Дарьи Михайловны Передельской и Авдотьи Ивановны Сандуловой. Около 1801 года, когда Передельские переехали в свою деревню, они взяли к себе домашнего учителя для продолжения воспитания сына. По воспоминанию сего последнего, учителя звали Артемоном Петровичем. Фамилии, пишет он, не упомню, из благородных. человек благочестивый и с познаниями в науках. Тогда и Михаил со своими двумя братьями переехал в дом своей родной тетки, где они и продолжали обучаться вместе с ее сыном чистописанию, грамматике и арифметике. В деревне у Передельских Михаил прожил не более года. В 1802 году он поступил бухгалтером в уездное казначейство в городе Льгове Курской губернии, где место казначея занимал тогда Сандулов, родственник Михаила, а места бухгалтерских помощников заняли родной брат Михаила Алексей и двоюродный также Алексей Передельский. «Три нас, малолетка, — рассказывал сей последний, — управляли канцелярию казначейства с особенную исправностью». Впоследствии старец Макарий в разговорах с близкими прибавлял к этому. Бывало, из-за одной копейки по случаю недочета приходилось просиживать по целой ночи, дабы свести приход с расходом. Место бухгалтера было очень трудное, но 14-летний юноша проходил эту должность с редким усердием и с такой точностью и исправностью, что обратил на себя внимание губернского начальства. По случаю смерти начальника стола счетной экспедиции в казенной палате Цицурина Михаил Николаевич вызван был в Курск занять эту должность в 1805 году и в том же году получил первый классный чин. Советник казенной палаты Николай Михайлович Ленивцев так полюбил даровитого и вместе скромного юношу, что предложил ему помещение в своем доме. Это, очевидно, промыслительно устроившееся сближение с семейством просвещенного начальника, оградив молодого человека от всяких неполезных знакомств и товарищеских компаний, вместе с сим способствовало поддержанию нравственного образования, что особенно важно в период молодости, когда, как известно, имеет столь сильное и почти неотразимое влияние среда, в которую вступает юноша по окончании воспитания домашнего или школьного. Таким образом, для хранимого Богом юноши служебное время в Курской палате прошло тихо и с пользой. От занятий должностных, любимых им по чувству долга, он переходил к занятиям, любимым по склонности сердца, музыке и чтению. Но в чтении, несмотря на свои молодые лета, он искал не одного только приятного препровождения времени, а главным образом приобретение новых познаний и разрешение на важнейшие вопросы ума и сердца. В этих занятиях незаметно протекли 3 года службы Михаила Николаевича. В 1806 году, 17 марта, Михаил Николаевич лишился своего родителя. Николай Михайлович Иванов скончался после продолжительной болезни мирную христианскую кончиною с напутствием святых таинств и погребен в селе Турищеве близ приходской своей церкви. Между тем подросли и другие братья Михаила Николаевича, и сестре его Варваре Николаевне минуло уже 13 лет. На семейном совете дружных между собой братьев решено было сестру от тетки Голдобиной, у которой она доселе воспитывалась, взять домой. С этой целью один из братьев, Алексей Николаевич, ездил за нею в имение тетки и привез ее в село Щепятино, где она и оставалась, живя с братьями и двоюродную сестрою Пелагею Тихоновную Макаровою. До выхода в замужество в 1814 году за орловского помещика, коллежского асессора Николая Глебова. У Глебовых было несколько сыновей и дочерей, из коих старший сын, действительный статский советник Глебов, в свое время занимал должность генерал-аудитора морского министерства, а одна из дочерей, Александра Николаевна, на 23-м году от рождения посвятила себя иноческой жизни в Севском женском монастыре, приняв постриг в Рисофор с именем Афанасии. Известно также, что у старца Макария были в том же Севском монастыре другая родная племянница и двоюродная сестра. Но о сей двоюродной сестре точных сведений не имеется. Может быть, это была та самая Макарова, о которой только что упомянуто было выше. Другая же родная племянница была дочь родного брата старца Макария Павла Николаевича Иванова, Варвара Павловна, в Рисофоре именовавшаяся Меланией. Какое близкое участие принимал старец Макарий в этих своих племянницах, увидим далее. А теперь продолжим рассказ о ранних летах его самого. Единодушие братьев Ивановых было примерное. Все у них делалось с общего согласия. По общему же братскому совету положено было доставшееся им от родителей имение не раздроблять, а принять его одному старшему брату Михаилу, с тем, чтобы двух других братьев, Алексея и Павла, удовлетворить деньгами, которые имелись в виду по иску с господина Синявина, простиравшемуся свыше 20 тысяч рублей ассигнациями. Немало не колеблясь, Михаил Николаевич принял это предложение братьев и в 1808 году вышел в отставку, получив при оной в награду чин губернского секретаря. Можно полагать, что, приняв беспрекословно просьбу братьев, Михаил смотрел на таковое, вовсе неожиданное для него обстоятельство, как на удовлетворение своего тайного влечения, о котором он едва смел мечтать. Это желание уединенной жизни, заманчиво рисовавшее его юному воображению возможность на свободе предаться любимым занятиям – музыке и чтению. Михаил Николаевич прожил в деревне хозяином всего только 2 года. По рассказу жившей в то время в их семействе двоюродной сестры его Пелагеи Тихоновны Макаровой, хозяйство шло очень плохо, ибо оно требовало бдительного личного присмотра, иногда же и взыскания за опущение дела. А Михаил Николаевич по доброте своей не мог и не хотел следовать общепринятому порядку. Однажды мужички, видя, что нет за ними надлежащего присмотра, покрали большое количество гречихи. Михаил Николаевич призвал их к себе и долго уговаривал и вразумлял словами Божественного Писания. «А мы домашние», — сказывала Пелагея Тихоновна, втихомолку смеялись над ним. Но, к удивлению и стыду нашему, увещание кончилось тем, что виновные упали пред Михаилом Николаевичем на колени, сознались чистосердечно в своем проступке, просили прощения и, конечно, были прощены. Соседи скоро узнали о доброте молодого помещика и нередко присылали просить у него то разных хозяйственных вещей, то каких-либо семян. Отказу никому не было. «Мы, — вспоминала Пелагея Тихоновна, — бывало скажем, — «Что ты, Миша, самим надобно будет?» Ответ был один. «Бог пошлет. Как же я скажу, что нет, когда я имею? Воля ваша, а я этого не могу сделать. Я вам говорю, что, испытавши себя, вижу, что не могу быть хозяином». Принимая живое участие в Михаиле Николаевиче, братья его, приехавшие к нему в деревню, начали уговаривать его жениться и предлагали ему многих невест. Но по ближайшем рассмотрении свойств каждой должны были сознаться, что ни одна из известных им девиц не обладала вполне теми свойствами, которые могли бы понравиться их брату. Когда же, наконец, указали на одну соседку, которая действительно была девица скромная и добродетельная, Михаил Николаевич сказал: «Разве на этой жениться?» Братья обрадовались сему и, не предуведомив Михаила, поспешили поехать к ее родителям с предложением. Но те, будучи не приготовлены к сему ни предварительным знакомством с женихом, ни строго соблюдаемыми в то время в провинциях формами сватовства, на предложение ответили: «Благодарим за честь, но так скоро нельзя. надобно подумать, ближе ознакомиться и прочее тому подобное. Услышав об этой неудаче своих братьев, Михаил Николаевич с радостью прибежал к сестрам и говорит: «Слава Богу, сказали, надо подумать, пусть думают. Я не мог отговориться, сделал послушание братьям, но теперь никто меня не уговорит». Из этих слов очевидно, что благочестивый юноша, привыкший подчинять себя и все до него касающееся воле Божией, склонился на убеждение братьев единственно лишь для того, чтобы видеть, что речет о нем Господь. Последовавший же нерешительный ответ принял он за явное указание промысла Божия ко вступлению на иной, высший путь жизни, к чему от юности стремилась чистая душа его, как елень на источники водные. Спеша удовлетворить этой спасительной жажде, Михаил Николаевич поехал на коренную ярмарку, накупил себе книг, преимущественно духовного содержания, и, возвратясь домой, углубился в чтение их, питая душу сродную ей пищей. Иногда же уходил он в столярную и работал до усталости за верстаком, желая таким образом приучить юную плоть свою покоряться духу. В заключение всего сказанного приведем свидетельство о свойствах Михаила Николаевича, товарища его детства, Алексея Семеновича Передельского. Проведя, писал он в свое время, детство и часть службы с Михаилом Николаевичем, о свойствах и нравах его объясню, что ему присущи были всегда набожность, благочестие, целомудрие, кротость и нравственная чистота. Он большую частью уклонялся от наших детских игр и забав, а вместо того любил заниматься чтением и рукоделием. Разумею, детские клеения из картона домиков, вырезывание разных фигур или что-нибудь выпиливал. Придя в возраст, во время мирской жизни он не чуждался светских пристойных удовольствий, но и не оказывал к ним особой склонности. Любил музыку и довольно хорошо играл на скрипке. Любил также пение. Голос у него был хотя слабый, но этот недостаток восполняло его знание и понятие о музыке. Слабость здоровья проявлялась у Михаила Николаевича с самого малолетства. Он был очень худощав и с самых юных лет страдал бессонницей. Многие знакомые, по скромности и стыдливости Михаила Николаевича, еще до поступления его в монастырь, в шутку называли его «монахом».